а ты отрекся от чувственных наслаждений? В большинстве религий существует убеждение, что чувственные наслаждения не приносят длительного счастья. Органы чувств доставляют мимолетное удовольствие, но оно приходящее и не может быть источником продолжительной радости. Буддистская пословица гласит, что стремящийся достичь счастья через чувственные наслаждения подобен тому, кто пьет соленую воду, пытаясь утолить жажду. Но есть ли связь между радостью и наслаждением? Между тем, что Далай-лама назвал ощущением счастья на физическом уровне и счастьем духовным. Ваше святейшество, многие считают, что как монах вы отреклись от чувственных наслаждений и удовольствий. «И от секса», — добавил Далай-лама, хотя я вовсе не собирался об этом говорить.
«Что?» — воскликнул архиепископ.
От секса», — повторил Далай-лама.
«Мне не послышалось? Ты правда только что это сказал?»
— в изумлении проговорил епископ.
«Ох!» — рассмеялся Далай-лама, заметив удивление друга, а потом наклонился и еще раз уверил в том, что он не ослышался. Архиепископ расхохотался.
Но помимо секса, я попытался вернуть разговор в нужное русло, отреклись ли вы от чувственных наслаждений? Мы сидели рядом за обедом, и мне показалось, что вам очень нравится вкусная еда. Какую роль играет в вашей жизни наслаждение мирскими удовольствиями?
Я люблю еду. Без еды мое тело не смогло бы жить. Вот и ты тоже, — он обратился к архиепископу. Не можешь же все время думать только о Боге. Бог, Бог, Бог. А я не могу все время думать только о милосердии, милосердие, милосердие, милосердие. Милосердие не наполнит мой живот. Но каждый раз во время приема пищи мы должны практиковать непривязанность.
— Как это? — спросил архиепископ, не до конца понимая, почему Далай-лама употребил буддистский термин «непривязанность» в этом контексте, и как вообще можно быть привязанным к еде.
«Не есть из жадности», — пояснил Далай-лама, — «а есть, чтобы выжить. Нужно всегда думать о том, как наше тело питается, на более глубоком уровне».
Однажды за обедом Далай-лама указал на свою тарелку с тибетским пудингом из риса и йогурта и произнес:
«Типичное блюдо тибетских монахов. Мне нравится». Он ел с аппетитом.
А я почувствовал большое облегчение, увидев, что его святейшество не чувствует необходимости отрекаться от простых радостей жизни, вкусного обеда и особенно пудинга. Ни капли не сомневался, что Далай-лама съел этот десерт с превеликим удовольствием. Очевидно, что в тот момент он испытывал чувственное наслаждение, и мне стало любопытно, где грань между наслаждением и жадностью. Может, мы становимся жадными, когда просим добавки, то есть дело в размере порций, или в том, как воспринимаем каждый кусочек. Джинпа научил меня известной тибетской молитве, которую часто произносят перед едой. Я буду воспринимать эту пищу как лекарство и наслаждаться ею без жадности и гнева, не ради чревоугодия и гордыни, не ради того, чтобы стать тучным, а лишь для питания тела. Возможно, Далай-лама имел в виду, что если человек ест ради утоления голода, нет нужды отказывать себе в удовольствии и радости от этого процесса.
«Теперь к ответу на твой вопрос», — продолжал Далай-лама. «Говоря о счастье, необходимо понимать, что оно бывает двух видов. Есть удовольствие, которое мы получаем от органов чувств. Одним из таких удовольствий становится, к примеру, секс, о котором я уже говорил. Но счастье можно также испытывать на уровне ума, более глубоком. Любовь, сострадание, великодушие — все это может сделать нас
счастливыми. Счастье на глубоком уровне позволяет ощутить наполненность и реализованность. Чувственная радость коротка, а радость на уровне ума более продолжительна. Это истинная радость. Религиозный человек может испытать эту глубокую радость благодаря вере в Бога, становящейся для него внутренним стержнем и источником спокойствия. Но человеку нерелигиозному или нетеисту вроде меня требуется тренировка, чтобы ощутить радость на уровне ума. Такого рода счастье идет изнутри, и тогда чувственные удовольствия отходят на второй план. Последние несколько лет я обсуждаю с учеными эту разницу между сенсорным уровнем удовольствия и боли и счастья и страдания на более глубоком, ментальном уровне. При взгляде на современный материалистический образ жизни становится понятно, что людей заботят главным образом сенсорные ощущения. Именно поэтому степень удовлетворения так ничтожна и радость так коротка. Они же зависят от внешних стимулов. К примеру, пока играет музыка, люди чувствуют себя счастливыми. Далай-лама склонил голову набок, словно наслаждаясь неслышными звуками. Они счастливы, когда происходит что-то хорошее, когда еда вкусная. Как только это прекращается, им становится скучно и неуютно. Они несчастны. Разумеется, ничего нового в этом нет. Люди попадались в эту ловушку еще во времена Будды, считали, что чувственный опыт способен принести счастье. Когда радость возникает на уровне ума, а не сенсорных стимулов, глубокое чувство удовлетворения остается с вами гораздо дольше, бывает даже круглосуточно. Именно поэтому я всегда говорю: уделяйте больше внимания радости и счастью ума. Это и есть истинные чувства. Когда вы счастливы на уровне ума, физическая боль уходит на второй план. Но если вы не испытываете радости и счастья на уровне ума, если в вас слишком много беспокойства, страха, от ментального неудобства не избавят даже физический комфорт и чувственные удовольствия. Многим нашим слушателям хорошо понятно, что значит удовольствие, радость и счастье в физическом измерении. Они знают, как приятно, вкусно пообедать или послушать хорошую песню. Но что это за радость и удовольствие на ментальном уровне, о которых вы рассказываете? Те, что длятся круглосуточно, — уточнил я. «Истинная любовь и сострадание», — ответил Далай-лама. «И вы ощущаете эту радость, просыпаясь?» — спросил я. Чувствуете ее даже до того, как выпьете первую чашку кофе? Если вас действительно заботит благополучие всех существ, людей в особенности, по утрам вы будете чувствовать себя счастливым даже до первой чашки кофе. В этом ценность милосердия и сострадательного отношения. Посвятив 10 минут или полчаса размышлениям о милосердии и доброте к окружающим, вы весь день будете ощущать эффект от этой медитации. Это самый верный способ поддерживать спокойствие и радость ума. С каждым бывает. Вот ты в хорошем настроении. Внезапно происходит что-то плохое, но ты по-прежнему чувствуешь себя нормально. А бывает, что тебе совсем плохо, и даже приезд самого близкого друга не делает тебя счастливее.
«Неужели мой приезд не сделал тебя счастливее?» — шутливо спросил архиепископ. «Именно поэтому я и отправился в аэропорт тебя встречать, чтобы почувствовать себя еще более несчастным и заразить тебя своей хандрой».
В науке есть особый термин для нездоровой одержимости чувственными наслаждениями — гедонистическая гонка, гедонизм. Школа древнегреческой философии, представители которой считали наслаждение высшим благом. На протяжении веков, еще со времен зарождения письменности, У этой философии было множество сторонников. В эпосе о Гильгамеше богиня ферментации, то есть алкоголя, Сидури, наставляет: «Ты же, Гильгамеш, насыщай желудок, днем и ночью да будешь ты весел, праздник справляй ежедневно, днем и ночью играй и пляши ты, только в этом дело человека». Даже в высокодуховной древнеиндийской культуре, откуда берет корни традиция тибетского буддизма, в которой воспитывался сам Далай-лама, существовала школа гедонистической философии — чарвака. Многие люди по умолчанию считают гедонизм основой своей жизни. Безусловно, его можно назвать фундаментом потребительской культуры с ее девизом «шопинг до упаду». Однако ученые обнаружили, что избыток сенсорных удовольствий притупляет наши чувства, и мы начинаем воспринимать наслаждение как данность. Одна порция мороженого кажется нам божественным лакомством, вторая просто вкусна, а третья приводит к расстройству пищеварения. Наслаждение подобно наркотику, который вызывает привыкание. Чем дальше, тем больше нужна доза, чтобы достичь того же эффекта. Научная литература выделяет лишь один фактор, оказывающий достаточно глубокое и длительное влияние на ощущение благополучия. Это то, о чем Далай-лама и архиепископ говорили в первый день: наше отношение с людьми и особенно проявление любви и великодушия к окружающим. Ричард Дэвидсон, нейробиолог, с которым я встречался в Сан-Франциско, сформулировал единую теорию счастливого мозга, положив ее основу исследования с применением технологий нейровизуализации. Его рассказ об этой теории оказался настолько увлекательным, что я даже перестал обращать внимание на спринг-роллы в тарелке, а это были очень вкусные роллы, по крайней мере, на физическом уровне. Дэвидсон объяснил, что продолжительное ощущение благополучия складывается из четырех отдельных мозговых процессов. Первый — наша способность оставаться в позитивном состоянии. Логично, что она напрямую влияет на то, ощущаем мы себя счастливыми или нет. По словам двух величайших духовных лидеров современности, кратчайший путь к этому состоянию — культивировать в себе любовь и сострадание. Второй процесс отвечает за нашу способность восстанавливаться после негативных эмоциональных состояний. Больше всего меня поразило, что первый и второй процессы совершенно друг с другом не связаны. То есть один и тот же человек может уметь поддерживать положительный настрой и при этом легко впадать в мрачные чувства, с трудом восстанавливаясь после пережитого. Мне сразу стало много понятно о себе. Третий процесс — важнейший, но также протекающий независимо от остальных — способность концентрироваться и избегать блуждания ума. Большинство практик медитации развивают эту способность. Неважно, какой метод вы предпочитаете — наблюдение за дыханием, сосредоточенность на мантре или аналитическая медитация, которую практикует по утрам Далай-лама, способность к концентрации остается краеугольным камнем счастливого мозга. Четвертый и последний отвечает за умение быть щедрым. Меня поразило, что для этого выделен особый мозговой процесс. Неудивительно, что мы так хорошо себя чувствуем, если помогаем людям, или когда приходят нам на подмогу, или если наблюдаем, как кто-то совершает добрые дела. У Пола Экмана это состояние называется благоговением и классифицируется как один из видов радости. Оказывается, научное исследование убедительно доказало, что в человеке природой заложена тяга к сотрудничеству, состраданию и щедрости. Один из крупнейших мировых специалистов по изучению подсознания Джон Барк описывает эту тягу как одну из трех врожденных и нередко подсознательных целей человека. Природа запрограммировала нас на выживание, размножение и сотрудничество. Когда в ходе лабораторного эксперимента полуторагодовалым детям показывали кукол, сидящих лицом друг к другу, малыши становились более склонными к сотрудничеству, чем те, кто видел отвернувшиеся друг от друга игрушки. Этот подсознательный рычажок, который можно включать или выключать, один из интереснейших примеров. Он только подтверждает, что тяга к сотрудничеству — глубокий эволюционный импульс, который прослеживается даже в самом раннем детстве. Есть у этого эксперимента и более неприглядная сторона. Тот же эволюционный механизм делает нас более расположенными к тем, кто внешне похож на родителей, призванных заботиться о нашей безопасности. И он же заставляет с осторожностью относиться к людям, которые значительно отличаются от них внешне. Такова подсознательная основа предрассудков. Наша эмпатия не распространяется на тех, кто вне нашей группы. Может быть, поэтому Далай-лама и архиепископ не устают напоминать, что все мы принадлежим к одной команде под названием «человечество». Как бы то ни было, способность сотрудничать и проявлять великодушие заложена в мозговых процессах человека, и в наших силах ею управлять и использовать ее для личного, общественного и мирового блага.